Добрый вечер. Поздравляю вас с грядущим праздником получения Торы. Так сказано в Гемаре. Гемара Масехет Шаббат говорит, что в Пуре мы получили Тор. В Шавуот это была дана Тора. Сказано, что мы не по собственному желанию нас принудили получить Тору, а в Пуре мы получили Тору по собственному желанию. Что произошло, когда мы были рядом с горой Синай? Говорит Гемара, что Всевышний поднял эту гору и сказал, что если вы принимаете Тору, пожалуйста, нет, тут будет ваша могила. Да? Гора может опуститься. Очень странно. Всевышний должен нас был принуждать получать Тору. Евреи сами сказали, «Наасэ нишма». Мы все сделаем, только потом будем задумываться, что сказано. Они получили две короны. «Наасэ нишма». Для чего они вышли? Народ Всевышнего. Их надо было принуждать. Объясняет Маараль, что имеется в виду, во времена, когда мы были рядом с горой Синай, Всевышний открыл, как говорят мудрецы, показал нам все силы духовные, которые действуют в этом мире. И мы увидели, что нету никаких самостоятельных сил. Все эти силы служат Всевышнему. Все эти силы, они посланники Всевышнего. Это все в этом мире. Нету ни одного места, которое было бы свободное от воли Всевышнего. Если мы так это видим весь этот мир, есть у нас возможность не получать Тору? Это называется, что мы были принуждены. Мы видели, что все от Всевышнего. У нас не оставалось другой возможности. Что же произошло в Пуре? Почему это называется собственное желание? Потому что Пуре... Это слово «Эстер». Говорит Гемара, где мы видим намек в Торе на «Эстер»? «Ванухи астер астир панай ба йомагу». «Я сокрою свое лицо в этот день». Говорит Вилинский Гаон, спрашивает такой вопрос. Почему у нас есть много праведников? Мы не нашли в Гемаре, что Гемара будет спрашивать, где мы нашли еще в Торе Даниэль? Где есть намек в Торе на Эзра? Где есть намек в Торе на разных других праведников? Почему именно где есть намек в Торе на Эстер? Говорит Вилинский Гаон. Потому что он приводит такую притчу. Был царь. У него был единственный любимый сын, которого он очень любил. И все министры вокруг, они завидовали этому сыну. Такая любовь. Такая любовь к сыну. Мы почти ничего для царя. И вот произошло что-то очень грустное. Сын повел себя ужасно, отвратительно по отношению к отцу. Отец рассердился, выгнал сына из дворца. Сыну ничего не оставалось, этому принцу. Пошел в лес. Тут он будет жить, есть грибы, есть еще какая-то еда. На этом будет он питаться. Что можно делать? Его отец выгнал из дома. Но отец остался отцом. Он остался любящим отцом, который продолжал любить своего сына. И что же делать? С одной стороны, он оскорбил царя, оскорбил отца, оскорбил царя. Не может отец его вернуть домой. Но с другой стороны, это же его любимый сын. В лесу есть много опасностей, есть бандиты, есть разные звери страшные. Как его оставить, своего любимого сына, так? Так что царь решил? Он послал своих слуг, чтобы те... притворились, так себя нарядили, чтобы с ним было незаметно, спрятались в лесу и смотрели, как видят какая-то опасность, сразу они отстранили бы эту опасность и продолжали прятаться. Так и было. Сидел сын в лесу и видит, вдруг на него медведь хочет его разодрать на куски. Сидит, да, на суке какой-то, и этот сук падает на медведя, уже сын смог убежать. Бандиты какие-то идут убить сына. Вдруг кто-то кидает камень, бандиты пугаются и убегают. Вначале сын сказал, ну это какой-то случай, случайно произошло, второй раз случайно. Но на третий раз он стал задумываться, не может такое. Случай не постоянен, невозможно, чтобы это постоянно случаи были. Тут он понял, что это отец ему посылает. Своих, да, своих слуг. Тут вдруг почувствовал сын, насколько велика любовь его отца. Даже когда он в лесу, отец его с ним. И тут он почувствовал, насколько действительно он сделал большой грех по отношению к любящему его отцу. И тем самым сын раскаялся в своих деяниях, и отец его вернул в свой дворец. Кстати, вчера я ехал на такси и разговаривал, со мной стал разговаривать, как они очень любят, водители, да? Говорят, где ваш Всевышний? Для чего? Что он вообще помогает? Ну, я ему рассказал. Говорю, да давай я даже по отношению ко мне расскажу несколько случаев, как Всевышний мне помогал со всем, что... с пропитанием, всем, что надо было. Каждый случай он сказал, что это просто тебе повезло, это случайность. После нескольких случаев я ему рассказал ту притчу, которую мы сегодня, да, я вам только что рассказал. Что он на это говорит? Говорит, не понимаю, какая связь. Там же не Всевышний в притче был, а отец, как ты говоришь Всевышним? Ну, я тогда понял, что да. Не о чем с ним говорить. Тяжелый случай. То же самое у нас происходит в Мегилат Эстер. Всевышний нас изгнал, был разрушен храм. Мы были изгнаны из земли Израиль. Мы в изгнании. Всевышний не проявляет себя явно. Но... даже в этом случае, когда Всевышний явно себя не проявляет. «Ванухи астер астир панай байомагу» – «Я сокрою свое лицо в то время». Все равно Всевышний с нами. Это Эстер. Если мы обратим внимание, то Эстер, в Мегилат Эстер, ни разу не упоминается имя Всевышнего. Это единственная книга во всех святых книг, в котором не упоминается имя Всевышнего. Святая книга, нет имени Всевышнего. Что же ей дает силу считаться святой книгой? Потому что все, что в ней говорится, это все от Всевышнего. Это Эстер. Поэтому Гемара не говорит о явных чудесах, о явных праведниках. О той ситуации, когда может быть, когда все в Эстер, все, мы не видим это. В той ситуации, что Всевышний с нами, это Гемара говорит, откуда мы это видим, из Торы, что такая ситуация тоже будет. Вся Мегилат Эстер, она кричит Всевышний. Нету никакого эпизода в Мегилат Эстер, который в конце концов мы не видели бы, что это все переворачивается именно для евреев. Приведу несколько примеров. Ахашвирош захотел себе построить трон, который был у царя Соломона. Он приглашает в столицу Эйлама, такое государство было, Эйлам. Столица Эйлама, Суса, Шушан, это рядом с Бавелем. Столицу Эйлама Суса, он приглашает работников, которые смогли бы сделать ему трон. Эти работники 3 года строят этот трон чудесный. И вдруг, до тех пор, несмотря на то, что он был персидским царем, но до тех пор все персидские цари, где у них творец основной был? В Вавилоне. Это был огромнейший город, и как сегодня историки приходят, и археологи приходят к выводу, скорее всего, это самый большой город, который когда-либо был. Это Вавилон.
Там
больше даже, чем Нью-Йорк. Это огромнейший город был. И в этот город, в этом городе все цари сидели. Ахашверош, он первый был, который переехал из Вавилона в Сусу. Почему? Этот трон его был настолько огромен, что его невозможно было перенести в другое место. И Ахашверош, который вначале делает пиршество в Вавилоне, это 180 дней для всех его придворных, которые были в Вавилоне, делает там пиршество. После этого он переезжает в Сусу, в Шушан, и там делает пиршество «Леколя ама немцаим» тем, тому народу, которые уже были до него, немцаим, находящиеся. Там он делает пиршество этому народу. 7 дней. Для чего это надо было? Все нам кажется, какие-то эпизоды, какие-то рассказы. Для чего все это надо? Говорит нам Магилат Эстер. Магила, говорит Аризаль, свиток на иврите Магила. Это слово «гилуй». Это нам что-то открывает. Так говорит Магилат Эстер. «Иш иуди гая бы Шушана бира». Еврейский человек был Шушана бира. «Ушмо Мордехай бен Яир бен Киш иш имени». Там был Мордехай. Что значит «был»? Это лишнее слово. И там Мордехай. Говорит Вилинский Гаон. Для чего вообще все это надо было? Иш иуди гая до этого, еще там жил Мордехай. Всевышний должен был, надо было, чтобы они встретились. Так что делать? Мордехая вести к Ахашвирошу или Ахашвироша к Мордехаю. Всевышний дает в голову Ахашвироша построить трон. И он строит, не может перенести. Таким образом он переезжает в СУС. Нам кажется, какие-то действия, какие-то, да, в газете что было бы написано. Но Магила, она, слово «гилуй», она нам открывает. «Иши иудия я бы шишана бира». Более того, да, есть очень большое, несомненное, несметное множество всех этих частей, деталей, которые у нас есть в Магилат Эстер, которые без каждого не было бы всей картины. Поэтому мудрецы говорят, что человек, который прочитал Магилат Эстер и чего-либо, он забыл, не прочитал, не выполнил свою мицву. Почему? Каждое все это сливается в одну картину. Все это нам показывает, насколько каждая вещь нужна была для того, чтобы все перевернулось. Аман, когда увидел, что Мордехай ему даже лозавил она, да, он не обращает на него внимания. Ваймале Аман хима, он разгневался. Что Аман говорит? Приходит к царю и просит: «Ясу эц гавуа хамишимама». Построят, сделают дерево высотой хамишимама. Хамишимама — это 25 метров. Огромнейшее дерево. Для чего ему надо такое высокое дерево? Он хотел из своего места видеть Мордехая повешенного. Это где-то здесь...
3 метра.
Где-то 9 этажей. Он хотел видеть Мордехая повешенным. Что произошло? «Кдулары и ями нашмия». видеть, это больше влияет на человека, чем слышать. Когда Ахашвирош разгневался на Амана, что ему говорят? Хинеэс, вот посмотри, вот это дерево, которое построил Аман. Если бы это дерево невысокое было, его невозможно было бы увидеть. А тут такое высокое дерево, все видят. Что говорит Ахашвирош? Повесьте на нем. Когда Аман строит это дерево, что говорится? Ашер Гехинло, которое ему построил, нам кажется, кому для Мордехая, говорят мудрецы, Гехинло сделал для самого себя. Когда были посланы свитки в Нахтон Бетабаат Амелех, они были, на них была поставлена печать царя. Казалось бы, настолько сильные, сильные приказания, настолько это плохо. Но в конце концов, что выяснилось? Если бы не было, если бы просто приказ был устный, не было бы печати царя, потом можно, когда есть проблема, так царь бы сказал, не будем убежать евреев. Поскольку была печать, обязаны были выполнять. Невозможно то, на чем есть печать, аннулировать. Так что делают? Обязаны евреям дать другой документ, что они могут себя защищать и убивать своих врагов. Что мы снова видим? Мы снова видим, что именно из-за того, что нам казалось бы плохая вещь, она приводит к хорошему. Как я сказал, это несметное количество таких деталей. То Тора, каждая книга, она нас чему-то обучает. Что пришла нас обучить? Чему? А что в главном нас обучает Тора? Говорит Рамбан в конце Парашат Бо, что человек, который не верит, не знает, не видит так все, что происходит, что нету никакой природы, что все, что происходит, это воля Всевышнего. Тот человек, который думает, что есть какая-то природа, у него нет участия в Торат Моше Рабейну, в Торе Моше Рабейну. Какая связь между Торой и таким человеком, который не видит, что все, что происходит, это рука Всевышнего? Из этого мы видим, что есть тесная связь между самой Торой и между самой Торой и этим знанием. То есть Тора нас обучает того, что нету ничего в мире. Все это воля Всевышнего. Если это так, так мы скажем, что получение Торы, когда стояли рядом с горой Синай, это было явное получение Торы. Мы все видели, но это невозможно сказать с любовью. Когда это происходит с любовью? Когда то, чтобы понять, что происходит, все кажется нам повезло, как водитель такси сказал. Тебе повезло. Но в конце концов, тот, кто задумается, как этот сын царя, который любил своего отца, если бы он его не любил, он бы не задумывался, задумается над всем, что повезло, поймет, что невозможно, чтобы все эти случаи случились случайно, из этого он поймет, что есть тут любовь, за всем этим стоит любовь его отца. Поэтому, так как мы на горе Синай получили Тору не по собственному желанию, когда мы приходим к празднику Пурим, и мы понимаем, что нету ничего, кроме воли Всевышнего. Мы сами понимаем, задумываясь, это называется получение Торы с любовью. Каждая Мегилат Эстер нам показывает, а нам открывает глаза на весь мир. И я хочу какой-то эпизод показать вам в истории, который был очень похож на то, на, не, похож в каком-то аспекте на то, что происходило с Аман и Эстер. Хаман, как мы знаем, Хамана Агаги, он идет, род его праотец был Агаг, царь Амалека. Как говорит Гемара в Масехет Мегила, что вся Мегилат Эстер, она пришла нам сказать об уничтожении Амалека. Кто же такой, давайте поищем Амалека в наше время. Кто такой Амалек? Говорит Вильнинский Гаон, у нас есть предание от Вильнинского Гаона, что Амалек в наши дни – это Германия. Вильнинский Гаон, который жил 300 лет назад, так говорит. Так что мы нашли по отношению к Германии? Гемара Масехет Мегила, Дав Зайн, говорит так. Яков, протец Яков, молился Всевышнему. Аль титен мавайей раша лацет. Змамо аль тафек. О ком он молился? Не дай выйти замыслом грешника. Не отстрани от него какое-то что-то, что его бы сдерживало. О чем это говорится? Говорит Гемара. Зу Германия шеледом. Тут говорится о Германии. Идомской Германии. Идом, Исав был. Идом это Исав. Он был последником Исава. Тут говорится об Исаве. Дополняет Гемара, что если дать ему волю, сделать, что он хочет, уничтожит весь мир. Итак, Германия – это Хаман, Амалек – это Германия. Так что не так давно произошло, что нам напоминает эту ситуацию. Я думаю, что если мы задумаемся, больше всего ситуацию, которая описывается в Мегилат Эстер, нам напоминает Нюрнбергский процесс. Почему? Потому что сам Нюрнберг – это город, в котором, во-первых, мы знаем законы Нюрнберга. Это первые законы, первые узаконенные вещи, которые были написаны против евреев. Всякие законы антисемитские, это были написаны там. Кроме того, Нюрнберг это был такой город, который служил для сборов партии, сборов фашистской партии. Почему же решили именно там, нацистской партии, почему же именно там решили сделать суд над этими преступниками? Потому что они нашли, что там есть большой судейский зал, в котором происходили все эти собрания, можно там суд сделать, очень большой зал, и рядом с ним есть тюрьма, где держались всякие антинемецкие деятели, где держали до этого суда всех этих преступников именно в этой тюрьме. И судили их именно в том зале, где происходили собрания этой партии. Сколько же было приговорено к смертной казни? 12 человек. Один из них, Мартин Бурман, был приговорен к смертной казни, когда он не сидел заочно. Потом выяснилось, что он был уже убит, что он уже был не в живых. Осталось 11 человек. Герман Геринг, заместитель Гитлера, несколько часов до суда, до того, как решили их казнить, до исполнения казни, он покончил самоубийством. Осталось 10 преступников, которых должны были повесить. Не напоминает ли нам это, что это? Амана, одна самая любимая дочь, она покончила самоубийством. И 10 его детей было повешено. Эстер просит у царя, у Ахашвероша, она просит просьбу, особенная просьба, у Ахашвероша, с кем в Мегилат Эстер говорится у царя, просто у царя. Что она просит у царя? Чтобы завтра тоже повесили 10 детей Амана. Какая большая просьба, зачем это надо? Убить всех, всех врагов убили, зачем надо 10 детей повесить? Что же значит? Нет, это те, которые были повешены. Но зачем ей надо именно повесить? Такая важная просьба у царя просить. Кроме того, мы знаем, что мудрецы говорят, каждое место, где в Мегилат Эстер говорится просто царь, имеется в виду Всевышний. У Всевышнего такую просьбу, что повесили 10 детей Амана, настолько важно. Мы знаем, Мидраш Танхума говорит, что часто бывает в Торе, когда говорится «махар», «завтра», не имеется в виду «завтра», «ахарзман», «когда-либо», «в будущем». С другой стороны, Мидраш говорит интересная вещь. Слово «эт», как мы знаем, что оно пришло добавить что-либо. «Эт паршандат» – это каждый из детей Аман, у нас есть добавление слова «эт». Говорит Мидраш, то это пришло добавить еще каких-то людей, с которыми то же самое произойдет. Еще 10 людей. Мы видим, насколько это все совпадает. Но более того, что самая изумительная вещь. Когда мы смотрим на имена детей Амана, мы видим, что там есть что-то необычное. Есть три буквы, которые меньше других букв. Тав. Обычные буквы, как пишется, надо три буквы писать. Так это передавалось, что надо три буквы писать меньше. Тав, шин, зайн. По порядку. А одна буква, она больше других. Это буква гей. Что это такое? Ташаз. Это нам что-то напоминает. Год. Когда был 1946 год? В 1946 году произошла эта казнь. Давайте переведем это на еврейский календарь. Это выходит Тав Шин Зайн. Теперь, мы знаем, что еврейский календарь, у нас есть 5 тысячелетий, есть каждый цикл – это новое тысячелетие. В каком же тысячелетии это произошло? В пятом. Видим большую букву «Хей». Пять. Большая буква «пять» и три маленькие «тав» по порядку «тав», «шин», «зайн». Теперь я на заключение хочу только зачитать протокол, который был написан только в... насколько мне помнится, 8 журналистов присутствовало при этом казнении. Интересно, что само казнение не как обычно, это был трибунал. Трибунал обычно приговорит к расстрелу. Тут их решили повесить. И я не знаю, насколько это... Ну, тоже интересно, что кто их вешал? Человек, которого звали Вудс, дерево. И повесить Вайтло Аль-Хаэт на дереве. Даже тот человек, который участвовал в казни, его звали Дерево. И так пишет журналист от агентства New York General American. Риббентроп, который был во времена Гитлера министром иностранных дел, он занял место Геринга во главе идущих на повешение. И все 10 самых главных нацистов были повешены один за другим. В зале спорта, в котором был специальный свет электрический, и который стоял посередине тюрьмы в Нюрнберге.
если по очереди или
по очереди,
каждого
по очереди вешали.
От этого зависит?
Да. То есть там я не отдаю, то есть там, я думаю, что 10 этих самых было, 10 мест для каждого приготовлено. Специально для него. Все 10 нацистов пытались принять свою смерть с достоинством. Были, которые не были довольны тем, что с ними делают. Другие признали свою вину, попросили у Всевышнего прощения. Единственный, однако, был тот, который нагло шел на виселицу, опираясь на свою идеологию. Он закричал, когда его выводили на виселицу, закричал «Хайль Гитлер!». Это был Юлиус Штрайхер. Перед тем, как ему поставили уже голову в петлю, он посмотрел серьезным, злым взглядом на всех журналистов. Прокричал это «Пурим!» 1946 года. И на этом петля закрылась на его горле, и тем самым он умер. Это нам показывает, несмотря на то, что, конечно, мы не настолько можем все увидеть, это нам показывает, что Всевышний даже в самые тяжелые с нами дни, Он с нами. И нам надо, наша работа, это обращать внимание на все случайности, как бы, на все эти, то, что повезло. И тем самым, если мы обратим внимание, что каждый раз нашему народу везет, что есть что-то, что стоит за этим, что есть любящий нас Всевышний. Тем самым мы приблизимся к получению Торы и сможем получить Тору с любовью. Спасибо.